Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа Радио Свобода. Ведущий Владимир Карамурза.
Здравствуйте. Сегодня последовала первая реакция российских политиков на обнародованный накануне доклад Госдепартамента США о положении дел с правами человека, где звучат обвинения в адрес Кремля в ограничении демократических свобод, введении цензуры и политическом преследовании названных поименно узников совести. Тему обсуждаем с Львом Пономаревым, исполнительным директором Общероссийского общественного движения за права человека. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Как вы считаете, исчерпывающий ли тот список, который представила Кондолиза Райс?
Ну, надо сказать, как он, откуда взялся этот список. Дело в том, что вот мы знаем, что список узников совести, политзаключенных ведет Международная амнистия. Это особенная как бы функция этой организации. Собственно, благодаря этому Международная амнистия известна. Но когда мы увидели, что у нас появляются политические узники, стали обращаться в Международную амнистию, они иногда берут, иногда не берут, как говорится. Вот Сутягина взяли, Данилова не взяли, например. Да. Сутягин у нас узник совести по Международной амнистии, а Данилов нет. Трепашкина мы им посылаем документ за документом, они, значит, не признают его узником совести. Правда, потом признали, что это политическая мотивация. Поэтому мы решили создать собственный, это наша, как говорится, была новация, собственный список, и он постоянно пополняется. И поэтому то, что приведено Кондолизой Райс, это часть нашего списка. Вот. Что опустила Кондолиза Райс? Она опустила большую группу этого вот, значит, членов Национальной большевистской партии. У них там сидит там несколько десятков человек сейчас, так, и большую группу мусульманских активистов, которых вот, члены партии, мусульманской партии Хизбут-Тахрир. Эта партия неожиданно была Верховным судом Российской Федерации признана террористической организацией, и всех людей, которые говорили, да мы члены этой организации, их сразу же фабриковали всякие уголовные дела, подбрасывали там им патроны, там, наркотики или еще что-нибудь и сажали. Там тоже не один десяток человек сейчас сидит. А вот остальной список, да, это мы, как говорится, его формировали, и мы, конечно, так сказать, поддержим это заявление. Но, кроме того, появляются все новые и новые люди. Вот, например, недавно, так сказать, буквально там два дня назад, были приговорены к очень строгим, большим срокам, 11-12 лет строгого режима, вот, по, так сказать, можно так сказать, по большому делу ЮКОСа, за хищение 13 миллиардов долларов, Владимир Малаховский и Владимир Перевезин. Мы считаем, что это политически ангажированный процесс был, и, так сказать, ну, здесь, может быть, надо долго говорить, но это все, это тоже новые политические узники. Но, опять-таки, это всего лишь вершина айсберга, потому что мы называем тех людей, которые вот к нам попадают в оборот. Но я уверяю вас, что в глубинке масса людей, которые местная власть сажает по политическим причинам, возбуждает уголовные дела, и эти люди просто из-за того, что у них есть проблемы с местной администрацией, там, с Единой Россией, скажем так. Но мы даже фамилии их не знаем.
Лидер международного евразийского движения Александр Дугин призывает игнорировать выводы американского доклада.
Права человека – это фирменное ноу-хау американцев и Западной Европы для того, чтобы давить на неугодные режимы. Просто это, собственно говоря, такой классический трюизм. Никто не знает уже ни что такое права человека, ни что такое человек. Мы живем в эпоху постмодерна, все дефиниции расплывчатые, в зависимости от разного культурного контекста определяются по-разному. Поэтому, на самом деле, никого не впечатляет, не убеждают. Я думаю, что они могут там сорвать доклад свой сами, там, конгрессмены. В Россию уж точно этот глазом не моргнет.
Я бы так сказал, что в эпоху постмодернизма живет господин Дугин. Он давно это демонстрирует своими высказываниями экстравагантными. А, так сказать, конечно, права человека – это универсальное, так сказать, понятие. Оно было введено не кем-нибудь, а фактически вот как в такой оборот государственный, скажем так, Организации Объединенных Наций, и введено после Второй мировой войны именно, так сказать, с целью вырабатывать некие рецепты для того, чтобы предотвратить Третью мировую войну. Именно тогда были введены права человека и появилась Декларация прав человека.
Напомню, телефон нашего прямого эфира 8 800 ровно 200-22-12. Сообщение присылайте на пейджер для Москвы 961-33-33, для Санкт-Петербурга 740-49-40, абонент Радио Свобода. Напомню, что вместе с Львом Пономаревым, исполнительным директором Общероссийского движения за права человека, обсуждаем обнародованный накануне доклад Госдепартамента США о положении дел с правами человека, в частности, в России. Писатель Александр Проханов, главный редактор газеты «Завтра», отмечает умелое использование приемов холодной войны.
Теперь же, когда холодная война начата, когда проведены первые залпы этой войны, конечно же, режим Путина, Россия Путина, с точки зрения американцев, должна иметь свой арсенал политических заключенных, своих Сахаровых, своих ГУЛАГ. Трипашкин с его шлейфом, с его репутацией, тоже является частью вот этого организационного оружия, которое начинает все интенсивнее обстреливать наши российские ценности и устои. Взрывы домов, под аккомпанемент которых к власти пришел нынешний президент России, является мощнейшим инструментом воздействия на сегодняшнюю российскую политическую элиту и президента Путина в частности. Я думаю, что следующей темой, которая будет взвинчена и вброшена в медийное поле, будет тема заграничных счетов.
Утром в газете с 11 до полудня в программе «Час прессы» на Радио Свобода. Мы обсуждаем самые заметные публикации российской и зарубежной печати. Их авторы и герои с вами. Слушайте, спрашивайте, спорьте, звоните и пишите. С понедельника по субботу в 11 в прямом эфире и в 3 пополудни в записи. «Час прессы» на волнах свободы.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Напомню, что у нас в студии Лев Пономарев, исполнительный директор Общероссийского движения за права человека. Считаете ли вы своим успехом появление имени Михаила Трипашкина в списке Кондолизы Райс?
Ну, что такое, вот и успех, я бы сказал, Михаила Трипашкина. Это как бы заслуженно он там появился, потому что Михаил Иванович Трипашкин – это адвокат, который был в общественной комиссии по взрывам города Москвы, работал очень много. Потом у него появилась версия, что к этому могут быть причастны спецслужбы, потому что он занимался этим расследованием. И потом, для того, чтобы не допустить его как адвоката уже в деле по взрывам, его посадили. Ну, так коротко, если говорить. А поэтому он бывший сотрудник КГБ СССР, причем очень заслуженный, между прочим, имеет награды, так сказать, честный. Я раньше критически всегда относился, ко всем сотрудникам КГБ, скажем так, ну, глобально так. Но вот, познакомившись с Михаилом Ивановичем, я понял, что там действительно нельзя так вот относиться огульно, что там есть люди, которые приходили то, как говорится, на романтической составляющей, и он честный, откровенный, умный и очень такой, ну, достойный человек. И вот то, что говорит Проханов, то как-то я даже не понял. Вот по Проханову получается, что это ЦРУ, американцы взорвали эти дома для того, чтобы потом появился мощный пиаровский такой вот механизм, значит, эти взрывы домов навесить на, значит, на, ну, так сказать, на Путина, скажем. Но просто мне кажется, что и Дугин, вот это удивительно, они как-то очень сходны. Эти два человека поддерживают сейчас вот обновленную как бы российскую власть и, в общем-то, выступают не с каких-то рациональных позиций, а именно с позиций какого-то постмодернизма. Они живут в выдуманном каком-то виртуальном мире. Они не оценивают конкретные вот события, а только с точки пиара. Вот, только пиаровская составляющая их интересует в нашем реальном мире.
Адвокат Сергей Бровченко, президент правозащитного фонда «Гласность», благодарен американской стороне.
Нам хотелось, чтобы США своим примером и своим авторитетом способствовали развитию правозащитного движения, с тем, чтобы можно было добиваться от российских властей, в том числе, какой-либо конкретной деятельности по улучшению позиции и по некоторым делам, которые были затронуты в этом докладе. Мне известны только некоторые из них, в частности, то, что происходит сейчас с Михаилом Трипашкиным, который содержится в колонии номер 13 Нижнего Тагила. Я не думаю, что администрация Буша должна больше бороться за права человека в России, чем сама администрация Кремля. И это дело наше, как мы будем бороться за наши права. Радует только то, что в этом объемном документе были собраны некоторые факты, которые, конечно, требуют определенной оценки. Я надеюсь, что суд, который состоится 9 марта по Трипашкину, может прояснить ситуацию, есть ли в России правосудие.
Спасибо. Ну вот, может быть, надо объяснить, что происходит 9 марта. Будет происходить. Я тоже являюсь защитником Михаила Ивановича Трепашкина. И вот 9 марта мы опасаемся, что, так сказать, этот суд будет как бы свернут. То есть, хотя вообще по ходу, логически, он не должен закончиться 9 марта, но по каким-то приготовлениям, которые происходят в колонии Нижнем Тагиле, и по, так сказать, сигналам, которые мы получаем в суде, как бы дан приказ свернуть этот процесс, закончить его и решить в пользу того, чтобы Трепашкина поместить в колонию. Напомню суть дела. Михаил Иванович, против него были сфабрикованы ряд взысканий, значит, ну, они такие, значит, мелкие, мелочные, я бы сказал, иногда даже трагикомические, но на него, так сказать, написаны доносы. Значит, и по каждому взысканию, по каждому доносу его наказывали. Там один раз якобы он там выругался матом на прокурора, другой раз там он пытался принести 7 миллилитров якобы одеколона. И каждый раз его сажали, больного причем, сажали в ШИЗО, и потом объявляли выговор. И накопив 4 замечания, значит, административная комиссия колонии обратилась в суд, как это полагается по закону, чтобы суд, значит, изменил меру пресечения и из колонии поселения в колонию общего режима направил. Для него больного астмой, конечно, это будет очень, так сказать, серьезное испытание, тем более, что там он может оказаться в руках вот таких же вот людей, которые писали на него доносы, и, в общем-то, ему реально, мы считаем, угрожает физическая опасность. В свою очередь, он подал встречные иски, где он обжалует каждое из этих вот взысканий. И до сих пор сейчас процесс довольно долго, давно уже идет, и до сих пор мы обсуждали каждое из этих взысканий, как нам кажется, в процессе судебного разбирательства мы доказали, опрашивая свидетелей, опрашивая, значит, работников администрации, мы доказали, что все эти взыскания сфабрикованы. И вот сейчас судья должен сначала решить судьбу этих взысканий, так, а потом, если взыскания подтвердятся, если он посчитает их законными, тогда он автоматически примет решение о переводе его в колонию общего режима.
Елена Липцер, адвокат Платона Лебедева и Михаила Трепашкина, верит в возросшие шансы Михаила Трепашкина на справедливость.
Я считаю, что российские власти, может быть, делают вид, что они не обращают внимания на такие вещи, но на самом деле, я думаю, что, скорее всего, все-таки обращаются. Я думаю, чем больше будет таких признаний, тем, в общем-то, у него больше шансов на то, что в его судьбе может что-то измениться. Ранее был признан преследуемым политическим мотивом международной амнистии, поэтому, в общем-то, это не первая организация, которая признала его политическим заключенным.
Я хочу добавить, вот недавно, буквально на днях, по поводу Михаила Трепашкина обратилась палата, Московская адвокатская палата, совет палаты, вот это заявление подписал Генрих Резник, вот он президент Московской палаты, член Общественной палаты Российской Федерации, с требованием направить Трепашкина на госпитализацию, для того, чтобы определить степень его заболевания. Если он болен дыхательной недостаточности астмы третьей степени, то он должен быть просто освобожден из-под стражи. Это российское законодательство требует. А они, так сказать, вот власти, значит, администрация колонии, понимая это, они его не допускают до госпитализации, вкалывая ему там несметное количество лекарств, выводя его из приступов астмы и, в общем-то, фактически его урода и доводя его, может быть, до, так сказать, печального такого конца. И с таким же заявлением обратился Лукин одновременно.
Слушаю вопрос от Олега, радиослушателя Санкт-Петербурга.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Лев Александрович, вот вы всерьез полагаете, что граждане имеют право уклоняться от уплаты налогов и совершать различные мошенничества с природными богатствами? Неужели вот вы не понимаете, что вы, защищая там Ходорковского-Лебедева, компрометируете себя как правозащитника, поскольку вы в упор, значит, не замечаете нарушений прав человека, простых, значит, обыкновенных граждан, в том числе хотя бы и занимающихся политической деятельностью. Поскольку, например, если посадят Новодворскую, например, это понятно, что она политическая заключенная. А чем же, например, там Светлана Бахмина, которая махинациями занималась в пользу, значит, ЮКОСа, значит, заслужила такой почетный титул политического заключенного?
Да, я напомню, что не наш гость, Лев Пономарев, составлял доклад, который мы обсуждаем, Госдепартамент США, положение дел с правами человека, там вот те, о ком вы упомянули, названы политическими заключенными.
Да, но я на самом деле сказал, что это мы составляли этот список, в этом смысле он прав, что ко мне обращается, почему мы назвали, потому что американцы повторили наш список. Но я должен сказать, что вот то, что я сейчас слышал, вот, возможно, этот человек и честный, и умный, и достойный, но фактически это напоминает 30-е годы. То есть я разбирался в деле, то есть я юридически разбирался, так сказать, сходил на суд к Ходорковскому. И я знаю обстоятельства этого дела, поэтому если я говорю о том, что он незаконно посажен, то, наверное, я отвечаю за свои слова. А вот человек, который звонил, я не уверен. Он, по-видимому, просто отравлен, так сказать, я не уверен, что он знает детали этого дела. Я могу ему ответить, но сейчас у нас в эфире нет времени. Но если он найдет возможность, пусть он мне позвонит по телефону 291-6233, я продолжу эту дискуссию. Или вот я сейчас зачитывал вот по поводу вот этого, значит, приговора последнего по делу ЮКОСа. И здесь я могу короткий комментарий сказать, что впервые в российской действительности, значит, хищением названо полный оборот компании. Понимаете, вот то, что компания заработала за много лет, 13 миллиардов долларов, и можно понимать, что 13 миллиардов долларов это нельзя стащить, правда, да? Так вот, полный доход компании назвали хищением. Это абсолютно юридически не безграмотно, так? Это абсолютно политически ангажированный приговор. И он сделан только для того, чтобы потом на основе такого рода создать преюдиции, это называется, потом на основе таких приговоров дать Ходорковскому уже хищение суммарные, то есть вот эта компания 13 миллиардов, какая-то еще может быть 20, и в результате ему в том обвинении, которое ему сейчас предъявлено, там предъявляется обвинение там на 30 с чем-то миллиардов долларов. Понятно, да? Но это даже, по-моему, и не юристу понятно, не может полное, вот, допустим, действует предприниматель, вот у него доход там 1000 долларов, там на 100 долларов, да? А дальше, может быть, какие-то он сделал махинации, допустим, ну, это надо все доказывать. Что-то положил в карман, а что-то отправил в оборот, так же и происходило. Так вот, то, что маржу какую-нибудь еще можно назвать и попытаться доказать, что это своровано. А когда полный доход, не разбираясь, называют сворованным, так сказать, конечно, очевидно, это нас пытаются втянуть, как бы нас приучить, это как в 30-е годы называли там Бухарина японским шпионом, допустим. И каждый думал, а черт его знает, а вдруг он японский шпион? Хотя понимали, что это безумие, да? Так же и здесь вот этот приговор, это вот это вот, когда назвали весь доход компании, значит, вот хищением, это как вот как нас приучают к новым реальностям, безумным причем реальностям.
Слушаю вопрос от Сергея, радиослушателя из Армавира.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Господа, вот удивляться, как говорится, не приходится, ведь американцы, они наблюдали давно, что права человека еще в СССР нарушались, как бы, вот. И сейчас Кондолиза Райс как-то заметила и сказала, что с каждым годом все хуже и хуже. Но наш президент, он говорит, у нас нет политических заключенных, нет и все. Ну, я не знаю, может, большое видится на расстоянии, и еще, как бы, вот понимаете, вот удивляться опять-то не приходится, потому что ведь президента он выходит из КГБ. Это КГБ, эта организация, она подавляла всю жизнь права человека. И вот еще, это ж из КПСС, они же все КПССовцы, вот даже в нашем правительстве сейчас. На 70% это ж та же, как говорится, партия, вот.
Да, но вот выходцы из КГБ, например, Трипашкин или Литвиненко становятся...
Да, но уже... это отдельное, как говорится. Это, как говорится, значит, ну как, исключение подтверждает правило. Вот так примерно можно сказать.
Слушаем москвича Муслима.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Давайте сказать правду в глаза, товарищи. Нельзя забывать, что вот мы потеряли Прибалтику не просто так. Там около миллиона русских живет. А кто защищает их права? Кроме того, кто выгнал российскую, русскую армию, советскую армию из Германии?
Кстати, вот вы обратили внимание, что в этом докладе Кондолиза Райс положение на Украине ставится в пример другим постсоветским государствам.
Ну да, я должен сказать, что вообще говоря, так сказать, вот положение русских в Прибалтике, оно критиковалось и нами, вот, например, нами, правозащитниками, и европейцами. То есть не надо думать, что действительно, значит, там есть какой-то особый подход. Я, насколько я знаю, в общем, вполне объективный подход. И русских защищает, и европейское сообщество. И, кстати, там ситуация меняется. И она сейчас во многом уже вполне благополучная. В большинстве, может быть, в Латвии еще какие-то есть проблемы небольшие.
Слушаем просто стул от радиослушателя Николая.
Алло.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Я хочу напомнить русскую пословицу. А Васька слушает, да ест, да? А вопрос у меня вот такой. Советский Союз за нарушение прав человека, он подвергался серьезным санкциям, да? Белоруссия лукашенковская тоже. А будет ли вот путинское руководство подвергнуто санкциям? Или этот доклад вот так и останется пустой бумажкой?
Ну вот недавно Том Лантес выступал за отмену поправки Джексона Веника. Вот это те санкции, которые пока не считает нужным американский Конгресс отменять в отношении России.
Ну, понимаете, он-то ведь, может быть, логически правильно говорит, потому что она была введена конкретно за то, что евреи не могли выезжать из Советского Союза. Ну, ее, может, и надо отменить, но зато она может быть введена новая санкция, так сказать. Я думаю, что это не за горами, на самом деле. И многие, в том числе и тот же Лантес, говорил о том, что, может быть, Россия недостойна быть в клубе восьмерки, так сказать, в клубе крупнейших демократических государств. Но, так сказать, может быть, она должна быть как-то все-таки быть в стороне от этого. То есть, вообще, говоря, санкции вполне возможны, но это вопрос очень сложный, потому что там на Западе обсуждают так, что, может быть, они внутри клуба, если Россия будет внутри клуба, то внутри клуба у них будет больше возможности влиять на ситуацию в России. Я до конца сам не знаю, как говорится. Важно, чтобы они влияли. Вот. Надо ли исключать из восьмерки или нет, это другой уже вопрос.
Слушаем Николая Александровича, радиослушатель из Санкт-Петербурга.
Здравствуйте.
Добрый вечер.
Скажите, пожалуйста, вот о каких правах идет речь? Все-таки как-то они должны быть отражены в каких-то основных документах. У нас в Конституции они так спорно и так противоречиво изложены, что говорить не о чем. Но я даже не об этом. Вот сейчас идут выборы в городское законодательное собрание. И я обращаюсь в партии, ну и ко мне обращаются, раздают листовки и прочее. Я обращаюсь в партию и говорю, вот я сейчас приеду, вы мне покажете устав города? Мне говорят, зачем вам это надо? Я приезжал в две партии, ну, например, к патриотам, и также спросил у них, я говорю, дайте мне ваш устав города. Есть у вас устав города? Нету.
Ну, вот в докладе Кондолизы Райс как раз отмечаются ограничения избирательных свобод и ограничения свободы слова.
Да, я должен сказать, что вот мы так, у нас передача выстроилась, что мы говорим сейчас об отдельных людях, да, ну, потому что всегда судьбы людей привлекают больше внимания. На самом деле, надо говорить о том, что права нарушаются миллионов людей, на самом деле, в этом же суть, в этом проблема нашей страны. Нарушаются практически все права. То есть у нас страна стала, если не тоталитарной, то, вот как называют, авторитарной, но во многом тоталитарной, в том смысле, что права избирателей нарушены, мы знаем, что как активные, так и пассивные. Активные – это означает, что мы лишены возможности выбирать между разными партиями, потому что одни партии получают преференции от власти, другие нет, но одновременно и пассивные, потому что люди не могут становиться кандидатами, ну и так далее и тому подобное.
Напомню, что у нас в студии Лев Пономарев, исполнительный директор Общероссийского движения за права человека. Сейчас прервемся на краткие новости.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. Президент Чечни Рамзан Кадыров отправил в отставку мэра Грозного Мавсара Тимирбаева. Новым градоначальником стал Муслим Хучиев, до этого возглавлявший региональное отделение «Справедливой России». Свое решение Кадыров объяснил тем, что Грозному нужны новые идеи и подходы. В Индонезии в результате катастрофы пассажирского авиалайнера погибли, по последним данным, 22 человека. Десятки были эвакуированы из горящего самолета. В Восточном Иерусалиме израильская полиция арестовала местного радикального лидера шейха Раяда Салаха. Он обвиняется в публичных призывах к насилию. На чешской атомной электростанции в Темелине вновь произошла утечка радиоактивной воды. 1 марта на АЭС в Темелине уже был зарегистрирован подобный инцидент. В США вылетели две американки российского происхождения, ранее госпитализированные в Москве в связи с отравлением талием. Марина Ковалевская и ее дочь Яна находились в институте имени Склифосовского. В польском городе Плоцк состоялись переговоры президентов Украины и Польши Виктора Ющенко и Леха Качинского. Обсуждались вопросы энергетической безопасности. Правительство Молдавии выступило с заявлением, в котором критикует соседнюю Румынию. Официальный Кишинев считает, что Бухарест, разрешив жителям Молдавии принимать румынское гражданство, подрывает национальную безопасность Молдавии и ее государственность. Афганская армия захватила одного из высокопоставленных талибов, который пытался скрыться, переодевшись женщиной. Иран примет участие в конференции по вопросам безопасности в Ираке, сообщил глава иранского МИД Манучер Матаки. Форум открывается 10 марта в Багдаде. Джордж Буш накануне поездки по странам Латинской Америки заявил, что с уходом Фиделя Кастро должно уйти с политической арены и его коммунистическое правительство.
Говорит Радио Свобода. Грани времени. Публицистическая программа «Радио Свобода». Ведущий Владимир Карамурза.
Напомню, что обнародованный накануне доклад Госдепартамента США о положении дел с правами человека, в частности в России, обсуждаем со Львом Пономарёвым, исполнительным директором Общероссийского общественного движения за права человека. Философ-публицист Виктор Аксёчев, бывший народный депутат РСФСР, винит авторов доклада в необъективности.
То, что касается прав человека, я думаю, что доклад, конечно же, не объективен. Прав человека в России. Мы пережили период разрушенной государственности и становящейся государственности. Вот этот вот катастрофический переходный период 90-х годов, период перехода от коммунистического тоталитаризма к нормальному обществу. И поэтому ситуацию с правами человека в России вряд ли имеет смысла сравнивать с ситуацией с правами человека в странах, государственность которых уже устоялась многие столетия. И отсюда многие перекосы вообще восприятия того, что в России. Я, например, считаю, что основная проблема с правами человека не таких людей, как Ходорковский, а это малый и средний бизнес. Такой доклад выполняет некий заказ определенных правящих кругов, группировок. И это совершенно очевидно. Ну, он тоже полезен. Есть о чем поговорить и подумать и нам.
Ну, вот видите, Аксёчев все-таки признал полезность этого доклада и о малом и среднем бизнесе. Но Аксёчев мог бы сказать не только о малом и среднем бизнесе, а просто о обычных гражданах российских. И правозащитники много говорят о том, что нарушены права миллионов людей. Право на бесплатное образование, право на бесплатную медицину. А все это записано в Конституции Российской Федерации, потому что там четко написано, что Россия – социальное государство. А раз оно социальное государство, значит, оно берет на себя бремя социальных расходов. И вот этот самый, значит, не к ночи упомянутый закон о монетизации, который действительно объективно просто показал, как государство заботится о пенсионерах, так сказать, о людях, которые сами зарабатывали в своей жизни льгот, а потом их лишили. Не случайно же пенсионеры вышли на улицы и проходили многотысячные демонстрации. И правозащитники говорили и поддерживали, я хочу сказать. Поэтому вот не надо сводить все к Ходорковскому. Просто Ходорковская знаковая фигура, скажем так. Но еще раз подчеркиваю. Возьмите миллионы людей сейчас, права нарушены, и возьмите, например, право на митинги, демонстрации. Оно грубейшим образом нарушается. И просто вот прямо власть говорит, что мы не будем предоставлять место под шествие. Не надо вам проводить шествие, проводите митинги. Хотя в Конституции написано, что граждане имеют право на пикеты, митинги и шествия. И все это носит уведомительный характер. Поэтому я могу там, может, вот мы упомянули свободу средств массовой информации. Бесспорно, свобода средств массовой информации в России ограничена. Всюду есть тотальный такой, там, где наиболее массовые средства массовой информации, там тотальный государственный контроль взят, например, телевидение. И все это знают и привыкли к этому. Самое главное, ведь нет ни одного человека, который бы так хотя бы немножко интересовался ситуацией в области СМИ, который бы сомневался, что все федеральные каналы управляются Кремлем. Это все знают и уже к этому привыкли.
Слушаем вопрос из Одинцова от радиослушателя Игоря.
Алло, здравствуйте.
Добрый вечер.
Я считаю Светлану Бахмину политической заключенной чистейшей воды. И у меня вопрос к Льву Пономарёву. Вы скажите, у вас есть цифры, сколько людей сидит вообще по ЮКОСу? И все равно, мое личное мнение, что это люди, сидящие по сфабрикованным делам.
По ЮКОСу, вот полный список людей преследуемых, около, по-моему, 46 человек. Часть из них сидит, часть которым повезло, как бы они эмигрировали за границу, и по некоторым возбуждены уголовные дела, они находятся на свободе. Но полный список 46 человек.
Слушаю вопрос москвича Михаила.
Господа, добрый вечер.
Здравствуйте.
Знаете, интересно сопоставить советские годы и вот нынешние. Советские и последние, я имею в виду тогда, когда вот подобные документы с Запада приходили в Советский Союз о нарушении прав человека. Хоть раз было у нас это признано, хоть как-нибудь, ни разу. То есть власть у нас в то время была абсолютно невменяема. Ну и что в результате? В результате у нас нет советского. Теперь мы видим то же самое, совершенно аналогичное. Ну, знаете, прогноз самый такой мрачный. Власть обречена в силу своей очевидной, ну, скажем, прямо глупости. Спасибо.
Я во многом согласен с тем, что говорил сейчас вот позвонивший нам. Власть, которая не прислушивается к своему народу, власть, которая, значит, которая держит огромную дистанцию от народа, и эта дистанция увеличивается, конечно, она обречена, я согласен.
Слушаем вопрос из Тульской области от Евгения Александровича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Пренебрежительное высказывание Панфиловой по поводу доклада департамента прозвучало в унисон с неоднократными заявлениями Путина о том, что Россия, как он выразился, больше не будет реагировать на окрики из-за океана. Я возглавляю общество защиты прав потребителей в нашем районе и неоднократно убеждался в том, что органы власти, которые призваны защищать права человека, абсолютно этим не занимаются. И вот должности, которые встроены в систему государственной власти, которые занимают такие люди, как Панфилова, они, я считаю, никакой правозащитной деятельности не ведут, а самое большее, что от них может дождаться, это только сочувственных вздохов. Я считаю, что правозащитные организации должны быть неправительственные.
Ну, ты абсолютно правильный, но здесь немножко хотел бы защитить Эллу Александровну, потому что неоднократно она помогала вот мне и моей правозащитной организации. Вот именно благодаря ей мы раскрутили, то есть довели до какого-то такого состояния известности и наказали кого-то в Благовещенске, это вот тот город, который избили, значит, милиционеры там, ну и много других дел. Просто она вынуждена, может быть, делать вот такие заявления, которые она сегодня сделала.
Людмила Алексеева, представитель Московской Хельсинской группы, анализирует мотивы действий Госдепартамента.
Может быть, это реакция на резкое мюнхенское выступление нашего президента. Здесь дело не в том, признают или не признают они благотворность оранжевой революции, а что ситуация с правами человека в Украине после оранжевой революции улучшилась. Это объективно. И, по-видимому, именно это и отражено в докладе Госдепа Соединенных Штатов, так же, как объективно то, что у нас ситуация с правами человека за прошедший год ухудшилась.
Слушаем вопрос москвича Петра.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Ну, прав или не прав Госдеп Соединенных Штатов, в любом случае, мне кажется, что российским правозащитникам лучше бы держать некоторую дистанцию от этого учреждения уважаемого. Ну, по той простой причине, что, когда, помните, Колин Пауэлл там демонстрировал какие-то снимки смехотворные по поводу наличия оружия в Ираке, а потом оккупируется страна, ну и сами знаете, идет гражданская война. Вот итог такого подхода к правам человека. Еще коротенькая реплика. Я хорошо знаю положение с правами человека в Латвии и в Эстонии. К сожалению, реального ухудшения, там улучшения, извините, положения нет. Люди как были лишены гражданства волевым порядком, так и остаются лишенными. А то, что там открывают какие-то лазейки для получения гражданства, ну, это просто смешно. Нужно было выполнить руководству Латвии и Эстонии свои обещания, когда они приобретали независимость. Зачем же обманывать людей-то?
Ну, по-видимому, вот звонивший сейчас хотел обратить внимание, что американцы тоже не безгрешны, это абсолютно верно. И война в Ираке, вот с моей точки зрения, была, так сказать, преступлением. И я должен сказать, именно российские правозащитники, одни из первых, заявили, что они не поддерживают вот введение войск в Ирак. И в этом смысле мы, как говорится, держим дистанцию от Госдепа, как и говорил вот звонивший.
Слушаем Владимира, радиослушатель из Подмосковья.
Добрый вечер. У меня два коротких вопроса, но они на одну тему, как бы, да. Первое, это вот как реагируют западные правозащитные организации на то, что у нас произошло ограничение свободы выбора? То есть у нас многие партии не допускаются, и вот эта ситуация, что они снимаются. Это первая как бы сторона вопроса. А вторая сторона вопроса. Вот то, что произошло в Санкт-Петербурге на протесте, ну, марше несогласных, да, когда власти запретили то, что не должны были запрещать по закону, да, сейчас это будет обжаловаться, и возможно ли применить к тем людям, кто запрещал, такие же санкции, как применили к чиновникам в Беларуси?
Ну, пока наоборот, 15 суток сидят активисты марша несогласных, и еще им 2 недели досиживать.
Ну, я бы сказал, что, как ни странно, не безнадежная ситуация. Вот когда вот у нас проходил форум, второй российский социальный форум во время проведения восьмерки, нас тоже вот сотни людей были задержаны по всей стране, и мы стали требовать, чтобы были наказаны те, вот, милиция, там, ФСБ, которая этим занималась. И, как ни странно, правда, после годичной переписки мы добились кое-где возбуждения уголовных дел, то есть не просто отписок, а каких-то реакций прокуратуры и так далее. В общем, надо бороться за права. Я хотел сказать так, что вообще говоря, так сказать, если не бороться за права, так сказать, внутри в нашей страны, то, так сказать, мы обречены в этом смысле. Но если мы последовательно вот, будем этим заниматься, то вообще страну, может быть, и вытянем.
Депутат Константин Затулин, директор Института стран СНГ, признает справедливость ряда претензий американского доклада.
Мы, конечно, не должны отрицать очевидных вещей, когда речь идет о развитии демократии в нашей стране и определенного свертывания политических процессов и излишней зарегулированности средств массовой информации и так далее. Это явления, которые вновь вошли в обиход. Так вот, несмотря на то, что следует признать, что у нас есть серьезные недостатки, однако мотив, по которым нас критикуют Соединенные Штаты, связан не с желанием Соединенных Штатов исправить эти недостатки, а с их желанием влиять на политику нашей страны и подчинять ее американским интересам.
«Грани времени». Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Ну, довольно странное, так сказать, высказывание Константина Затулина, потому что, с одной стороны, он признал справедливость доклада, а потом вменил авторам доклада какие-то цели. Но, мне кажется, достаточно первой части, что доклад справедливо указал на наши недостатки. Уж какие цели были, ну, не думаю, что Константин мог прочитать, значит, все мысли, значит, и задумки Кондолизы Райс.
Слушаю москвичку Ларису Дмитриевну.
Добрый день, у меня несколько. Во-первых, я поражена, что наконец-то сообщество адвокатское поддерживает коллегу адвоката, но почему-то ничего не говорит об обыске адвокатов Ходорковского и Лебедева. Первое. Я сегодня звонила в газету, «Мой район», есть такая газета, то сотрудники газеты, даже не зная, что существует новая газета, не знают имени Анны Политковской, а какой корпоративной вообще поддержки журналиста после убийства Ивана Сафронова можно говорить.
Очевидно, эта газета сдается на средства какой-нибудь местной администрации.
Ну, конечно, да.
Правящей
да.
партии власти, естественно.
Ну, на самом деле, просто действительно мало информации. Ведь у нас главное информационное поле – это телевидение. Так, и новости, новостные ленты с телевидения. Там, конечно, ничего этого нет. Ну, нету, так сказать. Конечно, есть газета, новая газета, есть, так сказать, еще ряд. «Коммерсант» – замечательная газета. Но ее мало читают, наверное, просто обычно.
А публика. Вот о адвокатской солидарности?
Об адвокатской... Ну, вот недавно я должен сказать, что, конечно, адвокатская солидарность есть, но, может быть, правильно было замечено, что, так сказать, нету... Я процитировал пока выступление Совета Палаты Московской в защиту Трепашкина, но пока такого заявления в защиту адвокатов ЮКОСа нет. Но уже такое заявление мы написали им, что мы просим адвокатскую палату рассмотреть, значит, вот случай преследования адвокатов ЮКОСа за их профессиональную деятельность и высказаться на эту тему. Я надеюсь, такое высказывание скоро будет сделано.
Слушаем вопрос от радиослушателя из Германии Мартина.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вы слушаете, да?
Ваш вопрос.
Мой вопрос. Вот, Россия и права человека, это очень интересно, конечно. Классическая дефиниция прав и понятия, это в России эклектично. То есть это какой протест. В Конституции одни коллизии. Не наблюдается ли здесь патология Паркинсона или девиация в менталитете? Никак я не понимаю. Я социолог, я психолог.
Ну, почему? В Российской Конституции довольно четко все права человека сформулированы.
Я должен сказать, что вот как раз эта глава – это то, чем можно гордиться вот, Российской Конституции. Там может быть привлечена роль исполнительной власти, президентской власти, а вот глава по правам человека написана, так сказать, по-моему, идеально.
Слушаем вопрос москвича Николая.
Доброй ночи всем. Я хотел бы сказать, вот вы сказали, что имеют право у нас на пикеты какие-нибудь или там просто на стояние. Вы же знаете, как недавно женщина пыталась в одиночку, держала какой-то плакатик и стояла. К ней подошли трое филеров и там пару сексотов. И сразу же и женщину задержали и сказали, что это уже неразрешенный митинг у нее. И хочу сказать, что вот про Прибалтику говорят, но в Прибалтике не граждане, которые имеют там документы, они свободно по всей Европе катаются. А чтобы приехать на родину историческую к себе, большие платят деньги за визы. Еще хочется напомнить по поводу мемориала, простая книжка, пятитысячным экземпляром, которая рассказывала о том, как можно, значит, дело вести в суде о правах человека в Европе, стало криминалом. И хотелось бы спросить, как там Карина Акоповна поживает? Она ваша соседка. Поздравили ее с 8 марта. И Светлану, свою помощницу, поздравили.
Ну, вот видите, человек, знающий всю нашу правозащитную среду, конечно, поздравили, спасибо.
Насчет этой книги, да, целая же история была, что прокуратура затребовала все документы.
Ну, вот нет, по поводу одиночного пикета я хотел сказать. Не надо отчаиваться, я должен сказать. Это просто милиция часто даже и не знает. Вот мы сталкивались с тем, я сам был в одиночном пикете около Министерства иностранных дел. Ну, не буду говорить, почему, но вот встал, меня задержали один раз, потом другой человек встал на мое место, опять задержали. А потом уже на следующие дни, значит, когда МИДовские работники требовали, потому что им было неприятно, что мы там стоим и держим пикет по поводу работы Министерства иностранных дел, и МИДовские работники звонили в милицию, милиция их послала куда подальше и сказала, все, мы больше не трогаем, мы знаем, что они имеют право, и так, то есть надо... Право, как говорится, надо отстаивать, понимаете? В нашей стране надо право завоевывать, несмотря на то, что все это прописано в Конституции и так далее. И это дело не безнадежное, тем не менее, хочу сказать.
Слушаем москвича Эмилия Викторовича.
Добрый вечер, господа.
Здравствуйте.
Господин Пономарев, а вы не думаете, что было бы намного лучше, если бы с докладом подобного содержания, скажем, выступил бы Совет Европы или Швейцария, или Норвегия? А то, вы знаете, после Абу Грейта и Гуантанамо как-то вот доклад США вызывает некий скептицизм. Благодарю вас.
Ну, я должен сказать, что такие доклады тоже существуют. Вот по делу ЮКОСа был спецдоклад именно Совета Европы, спецдокладчик. Вот будет, по-моему, через месяц такой Пургуридис делать доклад по... так называемый шпион, вот тоже по политическим процессам в России, в европейском, в ПАСЕ. И поэтому в ПАСЕ регулярно высказывается ситуация с правами человека в России, поэтому это точка зрения не только американская, но и европейская. То есть во многом все это совпадает.
Слушаю москвича Вадима.
Ну, меня немного удивила вот позиция Льва Пономарева, который осудил вторжение, операцию Соединенных Штатов в Ираке. Но ведь никогда ни Пономарев, ни Людмила Алексеева не выражали свою солидарность с жертвами преступлений режима Саддама Хусейна, самого кровавого режима в конце 20-го и начала 21-го века.
Ну, я согласен, но просто на самом деле иногда существуют не только военные методы борьбы с тираническими режимами. Вот мне кажется, что как раз в тот момент, когда американцы вводили войска в Ирак, Хусейн сдавал позиции, реально сдавал позиции мировому сообществу, и можно было мирным способом этот режим свергнуть.
Слушаю москвичку Лидию Петровну.
Добрый вечер всем в студии.
Здравствуйте.
Ну, знаете, я тоже присоединяюсь к предыдущим ораторам, которые говорили, что вот эта Элла Памфилова, это, конечно, ее организация, она полностью является рупором нашего президента. Вот. И еще у меня вот такой вот к вам... Во-первых, большое вам спасибо, что вы вытаскиваете нашего Трепашкина из этой ямы жуткой. И у меня вам к вам вопрос. Когда все-таки правозащитники наши, если вы действительно ими себя считаете, поднимут вопрос, поставят вопрос об открытии архивов военно-медицинской академии с последующим разоблачением геноцида против своего народа?
Ну, я, эта тема для меня как бы не очень знакома. Если вы хотите, что мы этим занимались, напишите мне письмо или придите к нам и поставьте этот вопрос. Посмотрим.
Карина Москаленко, адвокат Михаила Ходорковского, уверена в действенности обнародованного американского доклада.
Я не считаю, что российские власти абсолютно глухи к тому, что считает Госдеп. Конечно, это решение политического органа другой страны. В какой степени Россия услышала это мнение? Если мы вспомним решение Европейского суда по делу Гусинского, то вопрос о преследовании человека, преследовании лица не в целях правосудия, а с другими целями, с иными целями, это вопрос не чуждый Европейскому суду, поэтому в правовом плане я эти вопросы тоже ставлю. Ну, а как Россия на это отреагирует? Хотелось бы, чтобы Россия услышала это мнение Государственного департамента Соединенных Штатов Америки. Во всяком случае, я это мнение разделяю.
Слушаю москвича Филиппа.
Добрый вечер, господа. Господин Пономарев, проблема ЮКОСа началась не 3 года назад, а проблема ЮКОСа началась в 93-м году, когда совершалась незаконная приватизация приватизационной системы всех ценностей в России. Суд над ЮКОСом это частный случай. Нужно судить всю систему приватизации.
Ну, как известно, Михаил Ходорковский добросовестно приобрел компанию ЮКОС, он не участвовал в ее приватизации, поэтому вот к нему именно эта претензия неприменима.
Ну да, но если говорить вообще о проблеме справедливости, справедливого распределения собственности, то она, может быть, и есть, но все равно не должно применяться избирательное правосудие. Вот в этом же проблема, так сказать. Нельзя одного человека доказывать, а другого нет. Предположим, даже Ходорковского имеет это какое-то отношение, вот, как вот считает звонивший, несправедливое распределение народного богатства. Поэтому этот вопрос должен решаться целиком. И, скорее всего, он мог бы решиться только определенной как бы амнистии, говорить, что вот до этого момента вот, работали по старым правилам, а с этого момента будем работать по новым правилам. А когда наказывают человека, который даже и не имел отношения к этому делу, и как бы наказывают всех остальных так называемых олигархов на его примере, то это крайне несправедливо и неправильно, так сказать, и ведет очень большие политические последствия. Я должен сказать, вот эта вот машина репрессий, она легко ее, так сказать, завести, как бы подтолкнуть, а вот остановить ее практически невозможно. И я уверен, что вслед за вот делом ЮКОСа будет дело, там, как, я уж не хочу называть, но кого-то еще, и перемирит весь крупный бизнес.
Анастасия, радиослушательница из Санкт-Петербурга.
Здравствуйте, меня зовут Назарова Анастасия Гелевна. Значит, господин Путин и его власть, начиная с 2000 года, по моим подсчетам, нарушила около 10 пунктов Конвенции Совета Европы.
Ну, сегодня мы говорим об американском докладе. О Совете Европы у нас речь периодически возникает.
Да, ну, собственно, разницы-то большой нет. Понятие права человека универсальны, и поэтому критические высказывания ситуации с правами человека Совета Европы и вот американцев, в общем, как правило, практически совпадают. Это, собственно, еще раз подчеркиваю, мы начали разговор с того, что это мы, российские правозащитники, говорили все эти слова. Американцы просто нас услышали.
Да, Государственная Дума не до конца ратифицировала все как раз требования Совета Европы, начиная с отмены смертной казни, кончая вот той самой конвенцией, о которой сказала Анастасия. То
есть, да, да, конечно.
Все еще впереди. Слушаем москвича Романа.
Алло.
Добрый вечер.
Вечер добрый. Маленькая реплика. Вот в связи с тем, что позвонила слушательница, я, к сожалению, не запомнил ее имени, насчет газеты «Наш район». Я хочу сказать, что вот помимо настоящих правозащитников, к которым относятся, безусловно, Пономарев Лев и другие господа, товарищи, есть и люди, которые рядятся и хотят казаться правозащитниками. И вот накануне новых выборов появился новый проект. Это по всем районам Москвы сейчас создается такая газета «Наш район», которая будет якобы освещать проблемы и быть оппозиционным местным органом власти.
Ну, в Москве не будет выборов, А будут выборы в области, мы о них поговорим ближе к концу недели. Но, очевидно...
Ну, наверное, имеет в виду большие выборы, так сказать, когда выборы, которые будут в парламент российский.
Да, кстати, избирательная проблема тоже затронута в докладе Госдепартамента США. Слушаю москвичку Светлану.
Добрый вечер, Владимир Алексеевич и Лев Александрович. Я хочу сказать в защиту Ходорковского. Я знаю о том, что он приобрел совершенно разорившуюся фирму Белуна, и вы знаете, что он из нее сделал, какую конфетку. Вот.
Ну вот, ну, спасибо, да. Хорошо, что кто-то в защиту говорит. Человек, который сидит в тюрьме.
Как вы считаете, подводя итог нашему диалогу, вот этот доклад Госдепартамента США о положении дел с правами человека в России как-то способен повлиять на ситуацию хотя бы в судьбах тех людей, которые персонально в нем упомянуты?
Вы знаете, я думаю, что способен. Вот просто надо говорить, одним словом, надо говорить правду, понимаете, надо говорить правду. Нам, правозащитникам, работающим в России, надо говорить правду. Западным политикам, когда они общаются с Путиным, и я думаю, что что-то будет происходить.
Вот касаясь дела Трипашкина, вы чувствуете ли какое-то давление и желание не допустить широкой огласки вот в его расследовании? Вот вы сказали, что послезавтра очередное заседание, которое рискует оказаться последним.
Ну, к сожалению, там процесс, ну, как вам сказать, я бы не хотел предсказывать результат судебного процесса. Мы надеемся на положительный результат, но надежды у нас, к сожалению, малооправданы, скажем так, вот все предыдущие, так сказать, практики политических процессов. Но шансы, я считаю, у нас есть.
Да, можно напомнить, что прошлым летом ведь Михаил Трипашкин был освобожден из-под стражи, участвовал в нашей программе, в этой программе «Грани времени», и на следующий день был задержан. Вот напомните, пожалуйста, эту историю.
Ну, история была простая. Значит, он отсидел полсрока, и по УДО, условно-досрочное освобождение, подал заявление, его просто освободили по условно-досрочному. Но Москва встрепенулась. То есть люди наивные были там, в Нижнем Тагиле. Они не получили, видимо, политического заказа в то время. А Москва встрепенулась, и, значит, был строгий окрик, и фактически его... ФСБ похитило в Москве, отвезло туда, снова посадило, и было отменено решение по условно-досрочному освобождению. И он досиживает свой срок.
Наверное, такие вот случаи вызывают оторопь у американской стороны.
Ну, все было незаконно. Вот просто было реальное похищение человека. Вот он сел в своей квартире, к нему пришли люди, представились участковым милиционером, потом выяснилось, что они были переодеты просто ФСБшники, и он исчез на трое суток. Его везли на частном автомобиле, привезли в Екатеринбург и сдали, значит, в это сам СИЗО.
Напомню, что доклад Госдепартамента США о положении дел с правами человека в России обсуждали со Львом Пономаревым, генеральным директором Общероссийского движения за права человека. На волнах Радио Свобода звучала программа «Грани времени». У микрофона работал Владимир Карамурза, координатор программы Андрей Трухан, продюсер Оксана Крутоверцева и Екатерина Высоцкая.
Бюрократия руководствуется законами административного движения общества. И то, что пытаетесь сделать вы, это попытка вырастить цветы на асфальтированной площадке.
Я бы сказал, не на асфальтированной площадке, а на куче дерьма.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
В эфире «Свободы» Андрей Шарый. Обсудим главные темы дня.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 6105, 7220 и 9520. Свободный информационный мир. Радио Свобода.